8 октября. Прошлой ночью и утром я добавил еще несколько штрихов к образу, сложившемуся в голове, но прежде чем успел завершить картину, у нашей двери объявился посетитель. Дверной колокольчик звякнул, и я, как положено, гавкнул пару раз. Хозяин отправился открывать, я рядом с ним. На крыльце, улыбаясь, стоял высокий, крепко сбитый, темноволосый мужчина.
«Привет», — сказал он. «Меня зовут Ларри Тальбот. Я ваш новый сосед и подумал, что неплохо было бы заглянуть, отдать дань уважения».
«Так, может, зайдете, выпьете со мной чашечку чая?» — спросил Джек.
«Благодарю вас».
Джек провел его в гостиную, усадил, извинился и прошел в кухню. Я остался в гостиной, наблюдая за незнакомцем. Тальбот пару раз взглянул на ладонь своей руки, после чего принялся изучать меня.
«Хороший мальчик», — сказал он.
Я открыл рот, вывалил наружу язык и тяжело задышал, но подходить не стал.
Было в нем что-то эдакое, какой-то скрытый аромат дикого зверя, что, признаться, поставило меня в тупик.
Вернулся Джек с подносом, на котором стояли чайные чашки, и было разложено печенье. Они некоторое время болтали, обсуждая соседей, а также погоду, участившиеся ограбления могил, убийства. Я же внимательно следил за ними. Два здоровенных мужика, в каждом сквозят повадки настоящего хищника, прихлебывают чай и мирно беседуют об экзотических цветах, что выращивает Тальбот, и о том, как сложно приходится этим привередливым растениям в нашем климате. А потом с чердака вдруг донесся оглушительный треск. Я стрелой выскочил из комнаты, пронесся вверх по лестнице, за угол, еще одна лестница. Дверцы гардероба были распахнуты настежь. Рядом стояла тварь.
«Свобода!» —
торжествующе объявила она, разминая конечности, сворачивая и разворачивая свои темные чешуйчатые крылья.
«Свобода!»
«Черта с два!» — прорычал я и, обнажив клыки, сходу врезался в нее. Я вцепился твари прямо в туловище, сбил ее с ног, и вместе мы влетели обратно в гардероб. Дважды я полоснул ее в правый бок, в левый бок, пока она пыталась схватить меня. Затем отвалился и впился зубами в одну из ее ног, после чего победно взвыл и снова прыгнул на тварь, метя ей в морду. Распространяя тяжелый аромат мускуса, она попятилась к задней стенке своей тюрьмы. Плечом я захлопнул дверцы, встал на задние лапы и когтем попробовал закрыть защелку. Тут вбежал Джек и сделал это за меня. В правой руке он сжимал свой верный нож.
«Ты лучший образчик сторожевого пса, Снаф», — прокомментировал он.
А секунду спустя на чердаке объявился Ларри Тальбот.
«Что случилось?» — спросил он. «Моя помощь не требуется?»
Джек повернулся. Нож, бывший у него в руке, сгинул без следа.
«Нет, покорнейше благодарю», — ответил он. «Все разъяснилось проще, чем могло показаться на первый взгляд. Вернемся к нашему чаю».
Они вышли. Я проследовал за ними вниз по лестнице. Тальбот двигался так же бесшумно, как и мой хозяин. Непонятно, откуда у меня возникло ощущение, будто и он тоже участвует в игре. А все случившееся убедило его, что нас также можно причислить к игрокам. Перед уходом он обратился к нам со следующими словами.
«Я предвижу, что вскоре предстоят нелегкие деньки ближе к исходу месяца. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, какая бы то ни было, можете на меня рассчитывать».
Несколько долгих мгновений Джек изучал его лицо, после чего ответил.
«И вы говорите это, даже не зная, на какой я стороне?»
«Кажется, об этом я уже догадался», — ответил Тальбот.
«Откуда?»
«Хороший пес у вас, однако», — произнес Тальбот. «Двери закрывать умеет».
С этими словами он удалился. Естественно, я проследил его до самого дома, чтобы убедиться, действительно ли он живет там, где описывал. И когда я удостоверился в этом, мне пришлось провести еще несколько линий в образе. Очень таких, знаете ли, интересных линий. Хотя Тальбот, возвращаясь домой, ни разу не обернулся, я все равно понимал, что он знает о моем присутствии у него за спиной. Немного позже я лежал во дворе и мирно проводил в уме свои линии. Это начинало превращаться в несколько утомительную забаву. Чьи-то шашки на дорожке затихли.
«Хорошая собачка!» —
прокаркал старческий голос. Это был друид. Что-то перелетело через садовую стену и с громким чваканьем шлепнулось о землю.
«Хорошая собачка!»
Я поднялся и изучил это нечто. Друид же поковылял дальше. Нечто оказалось куском мяса. Только самое глупое изо всех подзаборных шавок впилась бы зубами в этот кусок. От запаха всевозможных приправ и ядов буквально становилось дурно. Я осторожно поднял его, перенес в укромное местечко меж корней дерева, где земля помягче, и вырыл ямку, положил туда мясо, засыпал сверху.
«Браво!»
— раздалось сверху чье-то шипение.
«Впрочем, у меня не было никаких сомнений, что на такую элементарщину ты никогда не клюнешь».
Я поднял глаза. Вокруг ветки обвился ползец.
«И давно ты там сидишь?» — спросил я.
«С тех пор, как у вас появился первый гость, тот здоровяк, я следил за ним. Он тоже в игре?»
«Не знаю. Впрочем, возможно, но пока сложно что-либо утверждать. Странный он какой-то. И вроде бы компаньона у него нет».
«Может, он сам себе лучший друг и товарищ? И, кстати, о товарищах».
«Что такое?»
«Напарница сумасшедшей ведьмы сейчас, должно быть, переживает не лучшие мгновения в своей жизни».
«Что ты имеешь в виду?»
«Тра-та-та, тра-та-та».
«Что-то не усекаю».
«Так, маленькое отступление. В колодец кинули кота».
«И кто столкнул его туда?»
«Макап, не испытав стыда».
«Так где же она?»
«У отхожего места полного говна. Это сразу за домом сумасшедший жил».
«А почему ты мне об этом сообщаешь? Ты же обычно предпочитаешь держаться в стороне».
«Я уже участвовал в игре», —
прошипел он.
«Я-то знаю, еще слишком рано, чтобы начинать избавляться от нежелательных игроков. Надо ждать, пока луна полностью не спадет. А Макап и Моррис — неопытные новички».
Я сорвался с места и начал набирать скорость.
«Киска-киска вся промокла», —
распевал он, когда я уже несся по направлению к холму. Я перевалил через холм и помчался вниз к дому сумасшедшей Джилл. Трава, мелькавшая мимо кусты, превратились в одно сплошное расплывчатое пятно. Я продрался сквозь изгородь, быстренько сориентировался на месте и нашел глазами круглый домик-колодец с деревянной крышей и ведром на невысокой каменной стенке. Я подбежал к нему, оперся передними лапами на бортик и заглянул внутрь. Сразу до моего слуха донесся слабый плеск.
«Дымка!» — позвал я.
Спустя мгновение раздалось далекое
«Здесь!»
«Отплыви в сторону, я скину тебе ведро!» — снова крикнул я.
Внизу энергично заплескались. Я столкнул ведро с бортика и прислушался. Оно с легким свистом унеслось вниз и гулко шлепнулось в воду.
«Влезай!»
Если вам когда-нибудь доводилось вертеть ворот своими лапами, вы должны понимать, что работа эта вовсе не из легких. Прошло довольно много времени, прежде чем я поднял ведро достаточно высоко, чтобы серая дымка смогла перебраться из него на краешек колодца. Она насквозь промокла и тяжело дышала.
«Как ты узнал?» — спросила она меня.
Ползец все видел, но счел, что время было выбрано не совсем верно, и рассказал мне.
Она встряхнулась и начала вылизывать свою шкурку.
«Джилл стянула собранные Моррисом и Макабом травы», — рассказывала она в перерывах. «Хотя в дом их не заходило. Они оставили все на крыльце. Ночной шорох, должно быть, засек нас. Что-нибудь новенькое есть?»
Я рассказал ей о вчерашнем визите Бубона и утреннем госте Тальботе.
«Пойду с тобой», — решила она. «Но чуть позже. Дай мне прийти в себя и пообсохнуть. Мы еще проверим склеп этого графа».
Она снова встряхнулась и опять принялась лизать свой мех.
«А покамест», — продолжала она,
Мне нужно подыскать себе теплое местечко и немножко вздремнуть.
Что ж, тогда до встречи. А я тем временем обследую кое-что неподалеку от дома.
Я скоро приду.
Я оставил ее там сушиться рядом с отхожим местом. Когда я пролезал сквозь изгородь, она кинула мне вслед.
«Кстати, спасибо».
«Ди надо».
«Не стоит, пустяки»,
— ответил я, сбираясь по склону холма.